Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова передача «Краеведческие записки». Я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с музейными новостями, с новыми музейными проектами. И вот сегодня мы опять будем в гостях в отделе «Окно в Азию», потому что там буквально неделю назад открылась новая выставка. И заведующий отделом «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея Сергей Николаевич Нарвайшас, которого мы сегодня пригласили в студию. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
Немного нам об этой выставке расскажет, и даже мы с ним по ней погуляем, такую аудиопрогулку устроим. Итак, выставка, у нее такое длинное название, давайте на правах хозяина отдела.
Ну, давайте я озвучу, да, это выставочный проект такой, он называется «Объединяя Россию от Царскосельской железной дороги до Великого Сибирского пути».
Где Великий Сибирский путь, мы более-менее понимаем, это наш Транссибирская магистраль, а вот Царскосельская железная дорога каким образом стала выставочным проектом в Иркутске?
Ну, смотрите, это проект такой, в принципе, долгоиграющий, достаточно интересный, вот, рассчитанный, как вы понимаете, на достаточно длительное время. Но что касается Царского села, то, в принципе, там у нас возникает первая железная дорога, как забавная часть такая некоторая, да?
Во всей России. Первого.
Да, то есть, в принципе, да, это первая вот российская такая железная дорога, такая ветка одна, как бы. То есть, возникшая, в принципе, как нечто такое, может быть, развлекательного типа. Впоследствии это приобретает уже такую всеобъемлющую паутину у нас по всей территории Российской империи.
Ну вот, кроме того, что эта дорога возникла в Царском селе, выставку, что связывает с Царским селом?
Ну, смотрите, то есть там, в принципе, первая железнодорожная ветка как раз и была у нас с Петербурга до Царского села. То есть первый вокзал, в общем-то, возникший там, да, как раз-таки. И поэтому, да, вот проект отсюда решил взять такую историю. Тем более, это, ну, в принципе, это юбилейное время сейчас, да, там 185 лет со дня открытия вот этой дороги, как бы.
Да, Павловский вокзал знаменитый, который использовался больше как концертный зал, конечно.
Конечно, да, то есть, чтобы привлечь внимание к железной дороге элементарно, то есть, устраивались там лучшие обеды, лучшие рестораны, выступления там, различные музыкальные оркестры, то есть разного плана, то есть как английский вокс-холл, да, то есть так и, в принципе, такой российский аналог был и у нас, как бы. И действительно, потом вот это вот, так скажем, нечто развлекательное, вокзальное, да, оно как бы приобрело уже такие общероссийские рамки, и у нас вот это понятие вокзал, оно стало обиходным, и обозначается так, ну вот, практически любая у нас железнодорожная станция, как бы.
Очень интересно. Ну, я так понимаю, что большая часть экспонатов этой выставки, она не из фондов нашего музея.
Совершенно верно, да. То есть, у нас экспонатов там представлено порядка 100. Да, то есть, экспонатов достаточно много. То есть, они как из музея-заповедника «Царское село», также с музея РЖД, с Государственного архива Российской Федерации. Ну, и кое-что представили, конечно же, мы.
То есть, это привезли, получается, к нам из Санкт-Петербурга.
Но вообще проект рассчитан на обратную часть все же, то есть выставка к нам ехала с Владивостока.
То есть сначала они ее забросили на другой конец России.
Да, все верно. То есть как раз там в мае в 1891 году будущий наш император Николай II, тогда цесаревич, вот произвел такую торжественную закладку вот этого Великого Сибирского пути. Вот. Ну и коли Владивосток начало, то второй по значимости город, это, конечно, идет Иркутск.
С востока.
Да, с востока, все верно.
Сейчас мы прервемся на рубрику «240 секунд музейной истории», а потом продолжим.
240 секунд музейной истории.
Сегодняшняя рубрика «240 секунд музейной истории» посвящена связям Иркутского областного краеведческого музея и Спасской церкви, старейшего памятника каменного зодчества не только в нашем городе, но и практически во всей Восточной Сибири до побережья Тихого океана. Спасская церковь построена была в 1706-1710 годах в начале 18 века. Какая-то ее музейная судьба началась в 20 веке, когда значительная часть храмовых построек России, она встала перед выбором музеифицироваться или погибнуть. К сожалению, вот даже на государственном уровне такой выбор часто делался, поэтому мы, например, не видим Казанского кафедрального собора, помещение которого предлагали нашему музею в 30-е годы, об этом у нас был отдельный выпуск как-то. Спасская церковь достаточно долгое время использовалась в хозяйственных, хозяйственно-бытовых нуждах до того, как один из наших выдающихся городских руководителей, Николай Францевич Салацкий, автор спасения, кстати, нашего отдела корабля ледокол «Ангара», впоследствии начал он с того, что вот древнейшие иркутские памятники, Спасскую церковь и Богоявленский собор решил просто привести в порядок и отреставрировать, отстоял их восстановление, несмотря на то, что часть партийного начальства даже уже в 60-е годы 20 века считала, что их достаточно снести и забыть о них. Так вот, в 1967 году в Иркутске в связи с началом реставрации памятника отрядом археологов, который возглавлял директор нашего музея в то время, Свинин, я о нем тоже как-то рассказывал в этой рубрике, была заложена траншея шириной 1 метр для обнажения цоколя юго-восточной части храма. И вот были обнаружены впервые многочисленные захоронения, костяки, остатки гробов. Это первый погост, первое кладбище нашего города. Нательные кресты в сложной форме. И времени на раскопки дали немного, в отличие от сезона 2011 года, когда второй раз их проводили к 350-летию города. И успели раскопать полностью и обнаружить только три надгробные плиты с плохо сохранившимися надписями. Наиболее хорошо читается плита захоронения дочери иркутского купца Евдокии Елизовой. Чуть хуже можно прочитать надгробную надпись на плите уроженца города Тотьмы, имя которого осталось неизвестно, а фамилия Пашуков или Паршуков, который был поручиком, а потом капитаном, умер в 1764 году в Иркутске, то есть один из последних захороненных на этом кладбище, и неизвестного человека плита, где сохранился только год 1737, мая 9 дня. Вот эти три плиты в 1970-х годах после раскопок сразу поступили в коллекцию Иркутского областного краеведческого музея, были перевезены в хранилище, а в настоящее время находятся в садике отдела истории. Вот там на набережной, на Карла Маркса 2, и их можно осмотреть. Это то, что осталось от Спасского погоста и доступно для наружного осмотра. Но этим наши связи не закончились. В 1979 году объект «Спасская церковь» был сдан государственной комиссией, и с 1980 года, после окончания реставрации, почти по 2005 год он более 20 лет выполнял роль выставочного отдела Иркутского областного краеведческого музея. И вот уже надо в Спасскую церковь перейти и смотреть, что там от музея осталось. Например, модель Тихвинской площади и сооружений на ней архитектурных, как это выглядело в начале 20 века. Ряд росписей, ну, правда, они в колокольне, их еще не всякому покажут, но много-много, вот мраморный пол как раз был сделан, и его многие помнят, кто посещал Спасскую церковь, когда она была музеифицирована. Ну, и там выставлялись в основном коллекции церковного искусства, сейчас они в рамках выставки «Свет не вечерний» в том же отделе «Окно в Азию» достаточно широко представлены. Ну и, наконец, третья связь. В 2011 году, как я уже говорил, к юбилею города опять проводились работы по укреплению фундамента, по ремонту фасада, и снова вскрывалась на гораздо более широком протяжении площадка вокруг храма, и там были найдены не только останки первых иркутян, которых в этот раз не куда-то спрятали, а торжественно перезахоронили за алтарем Спасской церкви, но и остатки частокола Иркутского острога. И вот одно из бревен, нижняя часть, подземная бревна этого частокола, была передана нашему музею, и в витрине второго зала, первого этажа, отдела истории Иркутского областного краеведческого музея можно увидеть, наверное, самый старый экспонат, связанный с историей города Иркутска.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях у нас сегодня заведующий отделом «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского Сергей Николаевич Нарвайшас. И мы говорим о новой выставке, посвященной 185-летию открытия первой железной дороги в России, которая так и называется «Объединяя Россию». Ну вот обычно я в этом месте спрашиваю, как вы делали выставку, да, но здесь-то ее делали не вы.
Как вам сказать?
А вот давайте...
50-50, да,
давайте, конечно. И одну часть, и другую, это интересно.
Выставка к нам приехала из Владивостока на специальной музейной машине, прекрасно запакованная, то есть контора, которая занимается перевозкой именно вот музейных экспонатов, то есть вот они курировали, как бы вот эту часть привезли, мы все это дело разгрузили, ну а затем началась распаковка и сверка экспонатов, то есть с актами. Обязательно было учесть сохранность, то есть... как доехали предметы, то есть как они там себя чувствуют, собственно говоря. То есть, ну, это примерно вот день ушел на распаковку только вот экспонатов, собственно говоря, и частичный монтаж. Сами представители музея-заповедника Царское Село, музея РЖД, ребята из конторы «Передвижники», которые перевозили эту выставку, ну и, собственно говоря, некоторая часть коллектива нашего отдела, то есть, ну, вот мы занимались и... собственно говоря, монтажом и распаковкой всех вот этих вот экспонатов, как бы. Ну, на все про все там ушло у нас где-то дня два, наверное, вот так, как бы. Потому что выставка в сборе, логика ее вполне понятна. Вот о чем она рассказывает и какова ее основная составляющая. Поэтому все произошло достаточно быстро, интересно и любопытно.
Ну вот, Сергей Николаевич, тут вы упоминали музей РЖД еще, помимо музея-заповедника Царское Село. Я нашим радиослушателям хочу сказать, что это относительно новый такой музей России. Ну, вернее так, он существовал как ведомственный довольно давно, но не так давно ему передали огромные площади в Санкт-Петербурге. Это бывший Варшавский вокзал, бывшей столицы Российской империи. Сейчас он не действует, и практически с кучей пристанционных путей, где стоит настоящая такая железнодорожная техника последних полутора столетий. Вот, там много что можно... увидеть, но это, конечно, не попало на передвижную выставку, это огромный объемный экспонат, но кое-что вот и из музея РЖД тоже. Да расскажите, что из Царского Села приехало, что из музея РЖД, что из архива?
Ну, смотрите, архив — это, понятно, больше такие какие-то письменные, да, моменты можем озвучить.
Документы.
Да, документы, конечно. Ну, например. То есть, ну, смотрите, имеются там и карты расположения там железнодорожных вокзалов, например. Есть докладная записка Николаю II, да, с его личной пометкой, там, где он пишет про ширококолейные железные дороги. Ну, то есть, вот личная, можно сказать, подпись, да.
Напоминаю, Николай Александрович еще даже не был чицарем, это была первая его государственная должность, был председателем строительства комитета Великой Сибирской железной дороги, поэтому это не просто вот дали, чтобы расписался для статуса.
Ну да, действительно, тут... подходил со всем знанием дела будущий государь-император. Ну, естественно, есть довольно такие яркие, прямо очень интересные экспонаты. Ну, допустим, элементарно, вещи, которые уже вышли из обихода сейчас, наверное, в современной России, в ее железнодорожной части, да, то есть это те же самые там железнодорожные фонари, то есть элементарно, когда сначала железная дорога стала пользоваться популярностью, то там какие-то знаки подавались вообще руками, да, потом на место пришли уже вот такие железнодорожные фонари, сейчас это понятное дело, что уже все электрифицировано. Да, но такие фонари довольно-таки интересные, то есть там всего два цвета, это красный и зеленый, как бы, красный столб, зеленый, можно ехать, как бы. То есть вот такие сигналы были обязательны на любой станции, полустанке, как бы. Ну, такие моменты, в общем-то, может быть, кажутся незначительными на первый взгляд, но, тем не менее, предполагали вот такое свое назначение.
Ну, а если говорить о каких-то более привлекательных модельных экспонатах?
Ну, здесь, конечно, у нас на первое место может выйти модель первого паровоза, да, имя которому было дано «Проворный», то есть вообще там были довольно-таки интересные имена у этих первых паровозов, там как «Слон», например, там называли их там как-то еще. То есть он вообще был изготовлен в Англии там в 1836 году и привезен сюда, в Россию, и вот по Царско-сельской железной дороге он у нас ходил.
Паровоз вот этот, ну, оригинал, конечно, его собрали на заводе, собственно, того, кто изобрел железные дороги в Англии. Ну, по крайней мере, паровоз в его вот первой такой тиражной версии на заводе Стефенсона. А сам макет откуда взялся?
Ну, сам макет уже изготовлен значительно позднее, как и я, то есть в 1989 году он был сделан. Ну и в музее железных дорог он, в общем-то, и был представлен. Как бы он действительно достаточно большой, объемный, то есть там только в длину порядка там 120 сантиметров. сантиметров. Высоту 50. Довольно так эффектно выдается прямо на всем пространстве выставки.
Ну вот, если говорить о царском селе, мы привыкли, что там в основном не технические экспонаты, да? Вот эта выставка немножко развеивает это впечатление.
Ну, в принципе, да, наверное, можно так сказать. То есть, видите, здесь, ну, царское село с чем ассоциируется, да? То есть, Екатерининский парк, допустим, у них есть.
Пушкинский лицей,
там, да, еще что-то как бы. А здесь прямо акцент сделан несколько на другое. То есть, первая железная дорога, первый вокзал. То есть, они пошли несколько по иному пути, как бы, и вот решили такой интересный проект организовать, то есть.
Ну вот из царскосельских экспонатов наиболее яркие.
Во-первых, конечно, это мундиры, принадлежавшие так или иначе нашим императорам. То есть, и начиная там от Николая I и заканчивая Николаем II, да, в промежутке имеем, конечно, мы и Александра II, и Александра III.
То есть там есть вот даже мундир, который связан, возможно, с посещением Иркутска.
Ну, вполне. Вполне можно и такое допустить.
По крайней мере, я на табличке прочитал, что он связан с моментом закладки уссурийской железной дороги, которая часто изображается там, кстати, это изображение тоже приведено, и вот оно достаточно частое, где вот этот император везет тачку, и рядом в витрине стоит именно тот мундир, в котором он это делает.
Ну, по сути, да.
Вот, возможно, он в этом же мундире и в Иркутск приехал. Хотя, конечно, наверное, у него были комплекты сменные. Здесь уже четко мы не можем отвечать. К сожалению, кстати, значительная часть иркутских фотографий, они такие размытые. То есть, у нас вот много фотографий и в нашем фотофонде, в том числе я в прошлом году с этим столкнулся, когда была очередная годовщина визита цесаревича в Иркутск. Фотографий-то немало, а везде на них главный виновник торжества, ради кого их делают, он вышел размыто, как-то смазано, нечетко, или его совсем не видно.
Ну, практически не видно, да, то есть там свиту видно, как бы, а вот его самого, к сожалению,
поэтому у нас
да.
нет документальных свидетельств о том, в каком мундире он был в Иркутске.
Да, все.
Но вот, тем не менее, в Сибири, на Дальнем Востоке, он точно был в мундире из нашей витрины. Ну и расскажите немного о наших экспонатах, которыми мы, тем не менее, дополнили эту выставку из наших коллекций Иркутского областного краеведческого музея.
Ну, здесь, как уже было правильно сказано, это фотографии, да, Милевского. Вот, они у нас имеются и как в коллекции, так и на выставке теперь. Можно их увидеть в подлинном виде, безусловно. Вот, там как раз-таки представлен момент прибытия цесаревича Николая Александровича в наш город Иркутск. Там имеется фотография у нас прибытия в город Иркутск первого поезда. Это, напомню, это произошло 16 августа 1898 года.
В будущем году будет 135 лет.
Да, опять же, очередная хорошая дата. Вот, то есть такая фотография есть. И плюс есть у нас путеводитель, довольно-таки интересный, от Владивостока до Уральска. То есть, довольно-таки интересный экземпляр такой книги путеводителя, который был, ну, в общем-то, напечатан, издан специально вот для Николая Александровича. То есть, он составлен для ознакомления, то есть, будущего императора там, с природой Сибири, с ее жителями, природно-климатическими условиями, экономические составляющие, карты, планы губернии. То есть, ну, чтобы у царевича сложилась какая-то полная картинка, то есть, собственно говоря, относительно той территории, по которой он едет.
И которой в ближайшее время ему управлять.
Да, то есть, по сути дела, это довольно интересный такой экземпляр, как бы. Ну, а что касается фотографий, то они все вошли в каталог, как бы, у нас. Вот, как и путеводитель, равно как и фотография прибытия первого поезда.
Ну что ж, прервемся для анонса других музейных мероприятий. Потом продолжим.
Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Муравьева-Амурского приглашает на премьеру первого в мире мультипликационного фильма «От Анги до Форт-Росса» по следам святителя Иннокентия Вениаминова, посвященного выдающемуся православному миссионеру, просветителю, ученому, апостолу Сибири и Америки, нашему знаменитому соотечественнику. Мультфильм создан в 2022 году на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Со зрителями встретятся создатели фильма, сотрудники нашего музея и представители анимационной студии «Форсайт». 9 ноября в 15 часов и 10 ноября в 19 часов мультфильм покажут в Иркутском доме кино по адресу улица Мухиной, 2А. Телефон для справок 33 62 30. Приглашаются все желающие. Вход свободный.
— Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Ну и настало время самого такого волнительного. Это прогулки по выставке. Несмотря на то, что эта выставка не местная, а приезжая, она сертифицирована у нас по пушкинской карте, кстати, для тех ее держателей, кто нас сейчас слушает. В любом случае, хочется узнать, что же можно увидеть. Два зала она занимает. В вашем отделе «Окно в Азию».
Да, два зала, то есть и сама эта выставка занимает там у нас практически 100 квадратов. Ну и начинать, если с первого зала, то это, конечно, по логике вещей говорится у нас вообще о самой идее создания железных дорог и о том, как они выглядели в своем первоначальном виде. Безусловно, это Царскосельская, да, как мы уже с вами говорили. Почему решили создать ее? Потому как, допустим, Николай I был, естественно, человеком прогрессивных мыслей, и он ратовал за эту идею.
Ну, не все так говорят, вот как
тот же Канкрин, допустим, или Канкрин, как правильно, он был, допустим, нет, ярым противником такой идеи, как бы.
Ну, Николай I был, в первую очередь, инженер, ему это было интересно, конечно, еще и как человеку, который вот инженерное образование и инженерное дело очень продвигал в годы своего управления.
Вот в том-то и дело, как бы, и... Он понимал, что основные европейские государства уже обзавелись железной дорогой, да, и пускай в таком усеченном варианте, но железная дорога стала существовать. Довольно интересно, как выглядели первые поезда, какое было внутреннее убранство, то есть об этом, обо всем у нас также говорится, и какие были билеты, да, элементарно. Сейчас мы привыкли, что они там бумажные, электронные, тогда они были просто там жестяные, да, там, латуневые. Плюс к тому же, уже именно в самом первом зале, то есть мы говорим о том, что, безусловно, первая Царскосельская железная дорога, потом другие, соответственно, финская была отдельной веткой, да, как мы знаем. Вот, и внешнеполитические события, они так или иначе тоже повлияли на строительство, в принципе, всех железных дорог у нас в стране, да, то есть... В тот же самый момент, когда Александр II зашел на престол, что он первым делом сделал? Участвовал в подписании Парижского, да, мирного договора. Россия там участвовала в Крымской войне, как мы знаем, да, переброска элементарная войск там, да, какого-то обмундирования там, еще что-то. Вот, то есть это все требовало определенной мобильности. Наличие железных дорог, оно просто было кричаще очевидным таким моментом.
Такие интересные экспонаты нас встречают, как портреты выдающихся художников второго ряда. О них не часто говорят, но это как раз повод, потому что их иначе в Иркутске ты не посмотришь. Такие имена, как Крюгер, Зарянка, Богданов, царские портреты. Вот в Иркутске, к сожалению, три портрета императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I, а его самого-то ни одного, а вот у нас он есть теперь.
Ну да, теперь у нас он есть до 10 января. Но в первом зале, да, вот там говорится о таких начальных моментах. Второй зал, конечно, он более насыщен, более широк, да, он рассказывает о некоторых, ну, весьма ярких моментах, которые происходили на железной дороге, то есть это и крушение там, да, императорского поезда в Борках.
Александра III.
Да, Александра III, где он там на своих могучих плечах там держал крышу, да, одного из вагонов.
Что сильно сократило, по некоторым данным, его время жизни и время правления.
Да, все правильно, как бы. То есть, ну, если... говорить о нашем Транссибирском участке, то, ну, это, конечно, тоже наиболее такой интересный момент, как для нас, вот, да, допустим, как проходило строительство железной дороги. И напомню, что Амурская весь была завершена там в 1916 году, то есть, по сути дела, вот такой крупный проект, который охватил всю Россию, у нас был завершен вот практически в предреволюционное время. Ну, и если так посмотреть на ситуацию с другой стороны, то и, в принципе, свое отречение это Николай II тоже подписал в вагоне поезда, да.
Но это было вот в северных губерниях, когда он ехал из Ставки в годы Первой мировой войны, из Могилева, по-моему, где-то под Псковом.
Да, все так, то есть, ну и довольно интересно, то есть, можно ознакомиться с внутренним убранством поездов, да, как они выглядели. То есть, по сути дела, те люди, которые обустраивали царские покои, так скажем, они же занимались обустройством и внутреннего антуража таких вагонов.
Это интерьерные или дизайнерские решения?
Ну, я думаю, что здесь на оба момента можно ответить положительно. К тому же, видите, выставка довольно интересная в том плане еще, что она дополнена VR-проектами, да?
Так, то есть... вот сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а об этом расскажем отдельно.
В выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского «Музейная студия» открылись выставки «Ангарская горница» и «Чичковское плетение». Ангарская горница – выставка, которая представляет материалы комплексной архитектурно-этнографической экспедиции в зону затопления Богучанской ГЭС в 1982-85 годах. Она посвящена затопленным ангарским деревням и напоминает нам о 85-летии со дня рождения автора повести «Прощание с матерой» Валентина Распутина. Как яркий пример быта ангарцев, утраченного в ходе строительства ГЭС и затопления прибрежных деревень, в соседних залах музейной студии представлена авторская выставка Лидии Михайловны Мельниковой «Чичковское плетение». На ней посетители смогут увидеть изделия, созданные в уникальной технологии полутканья из Усть-Удинского района Иркутской области, обнаруженные в ходе этнографической экспедиции 2006 года. Разные по форме и искусно подобранные по цветовой гамме чичковские коврики радуют глаз и невольно привлекают внимание мастерством вязания, шитья и плетения. Попасть на выставки по Пушкинской карте можно, купив билет на постоянную экспозицию по адресу улица Карла Маркса, 13. Телефон для справок 20-03-68.
Итак, мы продолжаем передачу «Краеведческие записки», рассказываем о выставке «Объединяя Россию» от Царскосельской железной дороги до Великого Сибирского пути, которая недавно открылась в отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Окно в Азию». И вот заведующий отделом Сергей Николаевич Нарвайшасов нам расскажет сейчас о современной части, вот там 19 век, начало 20-го, а вот что из 21 века можно увидеть на этой выставке?
Увидеть можно, да, много достаточно интересных вещей. То есть, ну, это, во-первых, VR-проект от РЖД, то есть путешествие на императорском поезде. Ну, VR-очки, но это очки дополненной реальности, то есть они одеваются вам на голову. То есть вы все видите в абсолютно своем круговом пространстве, направленный звук, то есть идет полное пояснение, то есть и рассказывается вам о том, как выглядел поезд, что у него внутри, там вы можете там практически походить и побывать у него во всех уголках и закоулках.
Там еще джойстик какой-то есть, да?
Конечно, то есть да, это уже квест такой по императорскому поезду, вот, он тоже занимает определенное количество времени, но, как правило, за 10 минут, то есть можно вполне уложиться.
Хорошо, Сергей Николаевич, что касается вот этих электронных игр, ну, как их можно назвать, да, хотя там не все игровое, много ознакомительного, они как-то отдельно или это часть выставки считается, то есть купив, допустим, билет, можно ими воспользоваться?
Ну, билеты разные, все же могу сказать, то есть на VR-проект вы идете отдельно, на саму выставку, ну вот «Объединяя Россию», вы идете отдельно.
Да, хорошо, что мы предупредили радиослушателей.
Конечно, да, то есть стоимость можно уточнить уже по телефону дополнительно у нас в отделе.
Ну и как первое впечатление посетителей?
Ну, довольно интересные, конечно, то есть любопытно смотреть, насколько разная аудитория ходит, потому что после открытия выставки, ну, довольно много народу у нас прошло, как бы, то есть только в первый день там 100 человек, ну и последующие дни также, в принципе. Ну, отзывы положительные, безусловно, то есть довольно интересный проект, который, я думаю, будет интересен многим иркутянам. И...
Ну, я думаю, что верхнего ограничения по возрасту здесь нет, а вот нижнее, ну, где-то с какого возраста это, по-вашему, может быть интересно вот ребенку?
Ну, ребенку, не знаю, лет с 3 было бы вполне интересно.
Да вы что?
Ну, если мой сын, ему 3 года, он любит поезда и паровозы, он пошел бы и посмотрел, наверное, если бы я его взял на работу.
Ну что ж, настало нам время прощаться. Я напоминаю, что сегодня мы рассказывали о новом выставочном проекте «Объединяя Россию» от Царскосельской железной дороги до Великого Сибирского пути. Выставке, которая приехала к нам из Царского села под Санкт-Петербургом через Владивосток и пробудет здесь недолго. Еще раз, до какого момента, Сергей Николаевич?
До 10 января. Затем это Новосибирск и закончат они в Челябинске.
Ну, я думаю, вряд ли уже наши радиослушатели там ее догонят. Так что давайте успевать вот в эти 2 месяца. И традиционные вопросы. Адрес отдела «Окно в Азию», телефон, по которому можно навести справки.
Наш адрес – это 130-й квартал, улица 3 июля, 21А. Наш телефон 25-98-21.
Большое спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был заведующий отделом «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, которого вы, кстати, можете увидеть каждый раз, приходя в музей «Окно в Азию» в виде восковой фигуры. Сергей Николаевич Нарвайшас, большое спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
И я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, завершая эту программу, еще раз приглашаю вас на железнодорожную выставку, на выставку «Свет не вечерний», которая в соседнем корпусе «Окно в Азию» проходит. Кстати, такой вопрос. Вот на железнодорожную выставку, если купить билет, то на «Свет не вечерний» попадаешь или там отдельно?
Там отдельно.
Хорошо. Ну, про нее уже у нас была передача. До новых встреч, друзья.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.